Итак, уже анонсированный мною гость Александр Павличенко, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Собственно, информационный повод – это создание коалиции против пыток. Туда вошли 12 разных правозащитных организаций из разных регионов Украины. Правильно все говорю, да? По-моему, позавчера
верно.
Вы подписали, да?
Мы формализировали эту процедуру уже и подписали меморандум.
А в чем необходимость создания такой коалиции? Почему эти 12 организаций не могли самостоятельно бороться с пытками, если такая проблема действительно существует? Но об этом дальше будем говорить.
Скорее всего, это уже развитие процесса, когда эти же организации в течение многих лет работают совместно над этой темой, темой преодоления ненаказанности и борьбы с пытками и жестоким обращением. И на сегодняшний день вот для того, чтобы подойти к каким-то стандартам и выработать уже совместную платформу, было предложено оформить нашу совместную деятельность в рамках коалиции. Могу сказать, что вот Харьковская правозащитная группа, например, этим вопросом занимается...
Которую вы же, кстати, представляете.
Да, тоже. Я работаю в Харьковской правозащитной группе тоже. И этот вопрос с самого практически начала деятельности ХПГ со середины 90-х годов. Харьковская организация была зарегистрирована в 92-м году, 1992 году. В 96-м году уже первый большой проект о борьбе с пытками в правоохранительных органах был реализован этой организацией.
А насколько масштабной и серьезной является эта проблема для Украины? Судя по тому, что вы объединяетесь в коалицию, да? Вы считаете эту проблему серьезной? О чем идет речь? О каких масштабах? Чего мы не знаем об этом?
Смотрите, самая большая опасность – это, собственно, государственные органы, которые и применяли эти пытки, выбивая показания у задержанных, подследственных, подсудимых.
Правоохранители.
Правоохранители, прежде всего, да. Это проблема, которая существовала в Украине еще в 90-е годы, продолжалась в 2000-е годы. Ну, такими яркими примерами тоже дело Индила. Вы помните, и таких дел много. И, к сожалению, эта практика не была наказана должным образом, расследована, и вот как бы окончание, точка не была поставлена. И несмотря на изменения в уголовно-процессуальном кодексе, который уголовный процессуальный кодекс, который был принят в 2011 году, и, собственно, он сократил очень существенно количество такой практики, потому что полученная информация, признания, которые раньше использовались в качестве доказания вины, они уже по существующему новому процессуальному кодексу не могут признаваться такими. То есть вот как бы была выбита вот эта определенная основа у этих дознавателей. Но тем не менее разными способами это все продолжает осуществляться в меньших масштабах, но проблема остается системной, проблема остается беспокоящей, и события, связанные с войной на Востоке, они подняли уровень этой жестокости, и мы теперь имеем факты, когда и сторона, которая не подконтрольна украинской власти, применяет пытки, но, к сожалению, есть такие факты и на подконтрольной Украине стороне. И мы имеем эти факты, мы работаем с ними по помощи жертвам, мы оказываем правовую помощь, например. Да.
А можем привести какие-то конкретные примеры? Вот, и желательно как раз вот того, что происходит на нашей стороне.
Ну, можно без имен, если
ну,
так.
Безусловно, понятно, да, но просто о чем идет речь?
События касаются прежде всего 2014 года, начала 2015 года, острая фаза военных действий, и любые другие такие подобные события, они повлекут за собой точно такую же ситуацию. Ну, можно говорить о том, что это зеркальное отображение того, что происходило, скажем так, и было инициировано сепаратистской стороной. Когда захватывают в плен представителей которых считают или симпатиками, или наоборот активными участниками, там, они стояли на блокпостах, их было даже захвачено с оружием, возможно, и если их захватывают представители, скажем, тех же добровольческих батальонов, как это было, мы имеем факты, и задокументированные факты, когда лиц пытали, когда были и, к сожалению, погибшие в результате вот такой вот, и исчезнувшие.
Но это же очень тяжело задокументировать такое.
Да, ну, это очень тяжело.
Как это задокументировано? Это только свидетельство?
Ну, я вам могу даже привести конкретные примеры, которые есть публичные, когда в городе Лисичанске, например, та же мама рассказывала о том, что ее сын, который выехал с неподконтрольной территории, проехал уже на, скажем, блокпосты, которые контролировались украинскими вооруженными силами. После этого был утерян контакт с ним, и он исчез. То есть как бы она верит, что он до сих пор еще жив и где-то скрывается. Это лето 2014 года. Но, к сожалению, представители батальона «Айдар», я могу даже сказать как бы конкретно, кто в этом принимал участие, они непосредственно были причастны к похищению вот этого человека и к тому, что вот он как бы расплатился своей жизнью за ту машину, на которую он выезжал.
Но тут вопрос, были ли пытки все-таки, потому что речь о пытках.
И в этой же ситуации мы знаем, что там же, где находился и вот этот вот молодой, ну он уже как бы среднего возраста человек, там находились и те, кто погиб от пыток.
Все-таки насколько...
Пример с батальоном «Торнадо», который вот у всех на слуху и все знают. Это как бы видимая часть вот этой вот проблемы, которая показывает, что украинская сторона все-таки борется с этим и старается навести порядок и, восстановить справедливость, наказать тех, кто применял вот такую вот неправомерную практику. Проблема в том, что, к сожалению, некоторые имена героев, которые у нас сегодня как бы имена героев, для нас, вот по нашей информации, которую мы владеем, со слов жертв и очевидцев, связаны с совершением таких преступлений, как вот пытки, например.
Вот все мы помним в прошлом году, да, достаточно громкий скандал с мониторинговой миссией ООН и так называемыми тайными тюрьмами СБУ. Uh-huh. Вот есть ли, ну, я так понимаю, что это тоже ведь как бы подпадает под вот эту деятельность противодействия пыткам в том числе. Есть какое-то развитие? Потому что как-то все затихло, но...
Да, конечно же, есть развитие, да. Есть развитие в положительную сторону, потому что вот эта группа мониторов, мы с ними встречались как раз в самом начале визита, есть такая практика, они встречаются с неправительственными организациями, это такой дебрифинг, и расспрашивают, какие, скажем, вопросы необходимо изучить, куда поехать, с кем встретиться, что увидеть, какие конкретно факты, может быть, им будет предложено. И вот после такой вот встречи они уже начинают свою официальную программу визита, которая была прервана из-за того, что их не допустили в, как называется, следственный изолятор СБУ, которых не должно быть как бы вообще в природе, потому что они как бы незаконные. И, ну, мы знаем, еще есть другой как бы такой случай, когда уполномоченный Верховного Совета Валерия Лутковская приехала специально с таким необъявленным визитом в Харьковское СБУ и пыталась найти там людей, которые там находились незаконно, будучи лишены свободы, но их очень успешно перевели на в другие, скажем так, места содержания в этом же здании, да, и она как бы ничего не увидела. Это тоже есть как бы такая история. Да, вот...
Но мы можем говорить с уверенностью, что их перевели, а они там на самом деле были?
Да, мы можем об этом говорить. Чем закончилась ваша история, скажем, вспомненная вами история об этом комитете, который приехал с мониторинговым визитом, удалось им передать и убедить их в том, что необходимо продолжать продолжить этот визит, и они как бы согласились, будет этот прерванный визит продолжен, скорее всего, в ближайшее время. Они приедут с тем, чтобы инспектировать вот эти места несвободы, получив гарантию, что они получат допуск ко всем как бы местам, которые они хотят посетить.
Вы, кстати, о допуске. Невозможно судить о масштабах проблемы, если ты не обладаешь полнотой информации, правильно? Имеете ли вы свободный допуск к местам заключения,
да.
Содержания, да. Местам,
да,
несвободы?
Я сам непосредственно занимаюсь посещением украинских пенитенциарных институций, мест несвободы. Проще говоря, это следственный изолятор, где содержатся, например, пожизненно осужденные или исправительные колонии. Мы можем общаться и посещать тех, кто имеет уже приговор, вступивший в законную силу. К сожалению, вот наш мандат не распространяется только на тех, кто пребывает под судом и следствием.
То есть
вот
здесь, да, а говорят, как раз те-то в худших условиях.
Вот сейчас мы стараемся изменить законодательство, чтобы мы получили возможность контролировать и вот эту категорию как бы лиц, которые наиболее подвержены вот возможному риску быть подверженным физическому насилию какому-то.
Вы знаете, просто, ну, я хочу сказать...
Кроме того, есть, да, механизм, извините, есть механизм НПМ. Это независимый превентивный механизм, который работает в составе Института уполномоченного по правам человека. Они могут осуществлять такие визиты в любые места несвободы. Это и места, скажем так, связанные с пенитенциарной сферой, это и следственные изоляторы, это и геронтологические, и психиатрические, скажем, институты и так далее, и так далее.
Просто, когда журналистов допускают в
места несвободы, это другой режим совершенно.
Колонию, то есть...
Это согласовывается, вы пишете письмо, вы обращаетесь с тем, что вы хотите какую-то тему.
И обычно это показуха.
Да, и обычно в присутствии офицера.
Это обязательно должно быть.
А вы можете один на один?
Да, смотрите, вот 24-я статья Уголовно-исправительного кодекса, она как бы предполагает беседу в отсутствие администрации или представителей администрации. Но это касается как бы тоже здесь применяются определенные ограничения, потому что, скажем, если речь идет о тех, кто осужден по жизненному сроку, то просто здесь невозможно быть, скажем так, вдвоем вне присутствия администратора. Или, потому что, ну, как бы вопрос безопасности стоит у них на первом месте. И...
То есть этот человек может напасть просто, да? Потому что ему нечего терять, имеется в виду.
Мы видели уже, скажем, десятки и общались с десятками, если не сотнями, тех, кто был осужден к такой пожизненной... к такому сроку, к пожизненному сроку. Есть разные люди. Но вот общаться, скажем так, вот как бы сидя вдвоем один на один тет-а-тет, у нас не получалось, даже если это... У нас были возможности такие, но это лицо находилось, скажем так, в решетчатой камере. И с согласия администрации, например, мы беседовали вдвоем, но через решетку. Администратор отходил там на какое-то расстояние, чтобы не слышать. Да. Как правило, серьезных проблем вот с такой категорией осужденных в плане нарушения их прав нет. Есть везде свои нюансы. Каждый осужденный как бы считает, что мера наказания, как правило, более сильная, нежели он того заслуживает, как правило, потому что есть разные варианты, но это уже отдельный вопрос.
Вот давайте вернемся все-таки к теме пыток. Я так понимаю, что когда речь идет как раз о людях уже осужденных, уже отбывающих срок, то к ним меньшей мере реже относятся вот эти истории, да, применение пыток. Применение пыток на этапе выбивания показаний.
Я не согласен с вами. Нет. Есть другая практика еще, скажем. Вот мы столкнулись с тем, что когда лиц уже, которые получили приговор, перевозят в места отбывания наказания, то отдельные пенитенциарные институты, скажем, отдельные колонии просто по прибытию начинают показывать, что куда попал осуждены. Это, как правило, может быть даже как называемые первоходки, те, кто приезжают в исправительную колонию, их по прибытию просто как бы начинают всех избивать.
Это такая инициация, грубо говоря, да?
Да, это такая инициация, посвящение, скажем так, новоприбывших. И у нас был такой жестокий случай, когда там 13 приехало осужденных в 77-ю колонию, это Бердянская колония. Всех избили, одного избили очень жестоко. И, к сожалению, добиться расследования нормального вот этой ситуации мы поднимали на самые разные уровни. Я мог бы, если бы знал, принести с собой фотографии, даже когда очень сильные свидетельства, яркие были того, насколько избивали. Избивали так, что человек просто
в побоях,
закрывал голову и весь синий, то есть все синие руки, вся синяя спина, потому что избит был очень жестоко. Харьковские колонии отличаются этим тоже очень серьезно. Как бы эта проблема существует.
Но, насколько вот я слышал, там это делается очень часто руками других заключенных, а не руками,
так
собственно,
называемые, это
надзирателей.
Так называемые добровольные помощники, это вторая проблема, которая как бы указывает, ну, даже тоже существование иерархизации в этой преступной среде. Есть так называемые, как они называют, отторженные этим сообществом тюремным, те, кого называют опущенными или так далее, и так далее. То есть это как бы двойное наказание для лица, которое попало в эти места несвободы. То, что он отбывает наказание, это первое наказание, а дальше его унижают, дальше его как бы подвергают другим унизительным формам и так далее, и так далее. То есть это тоже как бы одна из форм жестокого обращения и пыток.
В 90-е годы самое страшное, по мнению некоторых правозащитников, была ситуация в подростковых колониях, детских колониях, когда насилие там превышало все мыслимые и немыслимые пределы. И на том же Донбассе был случай, задокументированный правозащитниками тоже, когда в колонии для несовершеннолетних проводили учения для силовиков на, в общем, маски-шоу на детях. Вот, когда их избивали
сейчас
и так далее.
Сейчас эта проблема уже пройдена. Да.
Ее нет. А сейчас какая ситуация в колониях детских и в колониях женских?
В детских колониях ситуация очень существенно изменилась в лучшую сторону. Во-первых, количество контингента существенно изменилось, уменьшилось. И работать стало, ну, для тех, кто работает администраторами, воспитателями, скажем, намного более комфортнее, удобнее с другим контингентом. И вот эти вот моменты, они уже, о которых вы говорили, они уже пройдены, и таких фактов нет и близко. И количество меряется уже не тысячами, а сотнями. То есть как бы там достаточно...
Но это же не потому, что подростковая преступность уменьшилась.
Ну, уже меньше туда помещают в эти...
Изменился уголовный кодекс.
Изменился, сколько, да. Вот изменилось вот законодательство, и меньше лиц туда попадает. Относительно женских колоний, я был в трех женских колониях. Могу сказать, что вот что требуется изменить. Во-первых, ситуация там отличается существенно от мужских, и намного более гуманнее обстановка. Вместе с тем есть более качественного уровня условия содержания. И вот та же, которая на слуху, Качановская колония,
в которой сидела Юлия
Тимошенко,
которая
сидела, известная нам, да, политический деятель, она, и там содержится, кстати, единственное место, где женщины, осужденные к пожизненному содержанию. Есть у нас такая категория. Кстати, это тоже исключение, которое должно быть изменено. То есть вот этого не должно быть вообще. То есть женщин, осужденных к такой крайней мере наказания, как пожизненное заключение, не должно быть. И это нужно изменить. И,
а почему мужчины должны быть женщинами?
Это
мы сейчас об этом не будем говорить.
Это правда ваше личное мнение, потому что, например, у меня отличное.
Хорошо. Мы сейчас об этом не будем говорить. Условия там и физические условия, и условия отношения между администрацией и персоналом совершенно отличаются, скажем, от других колоний, не говоря уже о том, какие они есть в мужских колониях. И вот ту же Качановскую я мог бы предложить в качестве модельной колонии для того, чтобы показать, как могут быть ресоциализированы те, кто должен выходить на свободу.
То есть она может образцом служить?
Она может и должна служить образцом по отношению к другим колониям. Ну, такой пример, мы как бы заходим, мы сразу спрашиваем, кто находится на участке ДИЗО ПКТ, это или изолятор дисциплинарный, или помещение камерного типа, где находится длительный срок, или те, кто отбывает наказание, административное наказание. Там вот, скажем, если в остальных условиях это карцер, то этот карцер или помещение, где предусмотрено для ДИЗов Качановской колонии, это как мини-гостиница с душевой отдельной, с нормальной комнатой, абсолютно все цивилизовано.
То есть похоже на западную тюрьму.
Администратор говорит, вы знаете, вот в этом году никого не было, в прошлом году вот один случай только мы кого-то помещали, он вспомнил там за что-то. То есть он даже не помнит, когда кто был. Тогда как мы приходим, например, в другую колонию, а там 8-10 человек находится в ДИЗО, например, да, вот такие есть.
Все-таки создание этой вашей коалиции, кроме цели лишний раз привлечь к этому внимание, как можно более активно этому противостоять, ну, то есть не только вот созданием коалиции, а вообще вот как правозащитные организации могут и чего они добиваются все-таки?
Ну, прежде всего, это определенное
есть
объединение ресурсов.
Положительный опыт,
да,
уже.
Определенное объединение ресурсов. Это и мониторинговые организации, которые занимаются и социальными исследованиями, и мониторингом по отдельным аспектам. Это и те, кто собирает информацию, например, связанную с какими-то конфликтами, где проявляются такие факты насилия, в частности, насилия на Востоке. Наша организация ХПГ и УГСПЛ, вот две организации, они обе занимаются конфликтом на Востоке, УГСПЛ также конфликтом в Крыму. И вот эти вот факты насилия, они тоже станут объектом и есть объектом работы для вот этой вот коалиции. Ну и самое главное, вопрос общения с жертвами, которые стали жертвами насилия и возможности оказания им посильной помощи. Это прежде всего мы оказываем правовую помощь, подключаем социальную или психологическую или медицинскую помощь, то, что касается реабилитационная какая-то программа, то, чего сейчас практически нет. И вот буквально завтра мы будем презентовать отчет по военнопленным, которые подверглись насилию, будучи в зоне конфликта. Могу сказать, что единицы только прошли через вот такую психологическую реабилитацию медицинскую, которая требуется как для преодоления вот этого посттравматического синдрома. Есть эта проблема, к сожалению. Мы не готовы были, вот наше общество, к таким вот вызовам, которые случились и которые мы должны сейчас решать.
А в правовом аспекте перспективно, вот, может жертва пыток доказать спустя какое-то время, это же война, это же военные действия, прошло какое-то время, человек приходит к вам, рассказывает, у вас есть на руках только его свидетельство. Правовые перспективы есть? Он может что-то добиться? Были такие случаи?
Мы изучали опыт балканского конфликта. Это Сербия, это Хорватия, это Черногория, Босния и Герцеговина. И почему, собственно, вот эта необходимость документировать факты сейчас является актуальной? Потому что это будет работать через годы. Точно так же, как и в этих странах, жертвы, которые были жертвами пыток, которые давали свидетельства, они сразу переживали, то есть для них это был минус, давая вот такие свидетельства, они снова переживали вот этот вот шок, рассказывая о том, что с ними происходило. Но в дальнейшем государство вырабатывало программу, как помочь им, выплачивать какие-то компенсации, другая форма помощи. Без этого нельзя, мы должны подталкивать государство.
Вот тут мы приблизились к теме, которая сейчас тоже очень волнует правозащитное сообщество у нас, ну то есть, по крайней мере, активно обсуждается его представителями в соцсетях. Это подача Украиной иска в Международный суд ООН против России. Там речь идет о нарушении двух конвенций. Да? Конвенция, прежде всего, о финансировании терроризма. То есть это уже вот те самые документы на международном уровне. То есть трудно бывает отдельные случаи задокументировать, но какие-то, я так понимаю, тенденции это возможно. Вот вы как оцениваете подачу этого иска?
Ну, любое обращение в международные инстанции, если есть достаточные для того уже собранные доказательства, оно просто необходимо. И это должно, во-первых, работать для того, чтобы национальные органы работали в соответствии с теми стандартами международных институтов, в том числе, например, Международного трибунала. О котором, или международного суда, да, мы говорим сейчас о международном суде, которые собирают доказательства и работают по своим процедурам. Я могу сказать, вот, что Харьковская правозащитная группа и Украинский Хельсинский союз по правам человека отправили, подготовили более 100 заявлений, которые уже сейчас находятся на этапе коммуникации в Европейский суд по правам человека. Это связано прежде всего с конфликтом на Востоке и теми, кто побывал в местах несвободы, прежде всего военнопленные, по вопросу применения к ним жестокого обращения, пыток. И это есть один из способов для того, чтобы собрать доказательства, которые будут работать и сегодня, и в будущем, подтверждая, что происходило. Это документированные все факты. И обращение в Международный суд — это как бы процесс, который будет очень не скоро рассматриваться, и решение, какое бы оно ни было принято, оно принимается очень небыстро, потому что из своего опыта я могу сказать, что каждый из этих судов, он является определенным образом политически мотивированным. Решение принимается на основании юридических фактов с учетом политической ситуации. Невозможно...
Ну, еще это достаточно громоздкая бюрократическая машина, к тому же.
Это отдельная сторона, да. И нужно учитывать все факторы, которые как бы в своей системе будут способствовать они или нет разрешению ситуации. Наша цель и наша задача — это, во-первых, максимально собрать задокументированные факты ненадлежащего обращения, жестокого, пыток, которые происходят как в связи с Востоком, так и в местах несвободы, я говорил об этом, и с тем, чтобы жертвы, которые страдают от этого, получали какую-то компенсацию, какую-то помощь. И самое главное, вот принцип, чтобы это не повторялось в будущем.
Спасибо вам большое. Тема сложная. Удачи вам в вашей работе.
Да, и, безусловно, потребует продолжения, да.
Да, и обсуждения дальнейшего. Напомню, что у нас в эфире был председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.